Хочу сказать, что, конечно, мы не охватим ни в коей мере всего смысла этого псалма. Это и невозможно. Предлагаю немножко поразмышлять об этом псалме. Ну вот я скажу о своих каких-то, может быть, наблюдениях и каких-то смыслах, которые, ну, о которых хотелось бы мне сегодня сказать. Ну, в первую очередь, скажем о особенностях, что ли, этого псалма. В частности, особенность его заключается в структуре, строении, внешней форме. Ну вот, в библейской поэзии можно найти разные формы, к которым прибегали писатели, авторы, священные для выражения своих мыслей. Но вот одна из них – это так называемый акростих. Что такое акростих? Это когда каждая последующая строка текста начинается с последующей буквы еврейского алфавита. Вот к такому приему прибегали библейские писатели. Ну, для чего и что выражает этот прием? Наверное, для того, чтобы, может быть, ну, кроме красоты внешней, еще и выразить какое-то понимание целостности и полноты того, о чем говорит священный автор. Ну, например, таким образом построена концовка книги «Притчей». Если вы откроете 31 главу, конечно, в русском тексте вы этого не увидите, не обнаружите, но придется поверить на слово, что концовка 31 главы книги «Притчей» построена именно таким образом, в виде акростиха. И что она собой представляет? Это поэма, так называемая, о добродетельной жене. То есть книга «Притчей», которая наставляет человека правильным, богоугодным образе жизни, в конце представляет вот пример воплощения, что ли, этого образа жизни в образе добродетельной жены. И это представлено вот в такой поэме, как выраженной форме акростиха. Некоторые псалмы также построены подобным образом. Но вот особенность 118-го псалма в чем заключается? Это самый длинный псалом. 176 стихов. Ну, конечно же, столько букв нет в еврейском алфавите. В еврейском алфавите 22 буквы. И таким образом псалом выстроен по восьмистишиям. То есть каждые последующие 8 стихов 118-го псалма последовательно, каждая строка начинается с последующей буквы еврейского алфавита. Ну и тем самым, наверное, священный писатель хотел тоже представить какую-то полноту и целостность. И поскольку Псалом 118 посвящен теме закона в жизни Израиля, в жизни человека, израильтянина, это такая, можно сказать, поэма, хвала закону, который, как вы знаете, по-еврейски «Тора». И в связи с этим священный писатель, видимо, хотел сказать, что вот, ну, все возможное, что можно сказать о законе, да, вот он попытался это выразить. И вот эта мысль о какой-то целостности и полноте связана и с формой псалма акростиха. Ну и нужно сказать, что вот эта форма, она проявляет себя и в каких-то отдельных деталях. Ну, например, в том, что здесь мы встречаем 8 таких слов, синонимов, можно сказать, к слову «закон», «Тора». Что такое «Тора», да, в разных каких-то проявлениях. Это представлено в 8 таких словах, понятиях, и которые мы здесь на протяжении псалма постоянно и встречаем. То есть вот я сказал, что псалом построен как 22 буквы, помноженные на 8, да, 8 стиши. И вот этому как бы, может быть, соответствует и 8 синонимов понятий, связанных с темой закона. Но вот несколько из них мы встречаем в псалме, который, можно сказать, родственный 118-му псалму. Это тоже псалом, посвященный теме закона, Слова Божьего в жизни Израиля и человека. Это 18-й псалом. И вот здесь мы встречаем в стихах с 8 по 10, встречаем 5 из тех 8 понятий, которые встретим в 118-м псалме. Ну, это вот известные слова, я прочту. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Итак, вот здесь какие слова. Закон, откровение, повеление, заповедь, суд. Правда, к ним еще добавляется здесь страх Божий, страх Господень. Тема, которого тоже встречается в 118-м псалме, но вот это понятие как бы все-таки не входит в эти 8, о которых мы говорим. Ну, что означает, кратко можно сказать, каждое из этих понятий, хотя в процессе чтения псалма мы можем это еще вспомнить и повторить. Итак, первое и такое основное, конечно, это закон, да, по-еврейски это Тора. Ну, и считается, что лучше это слово понимать и переводить не столько как закон на русский язык, сколько как учение. Но слово закон у нас уже как-то вошло в обиход. Но, тем не менее, вот понятие учение, оно дополняет, какие-то вносит новые оттенки смысла. Ну, вот этот закон, Тора, это то, что Бог даровал Израилю. Да? Это, ну, с одной стороны, это понятие употребляется в связи с обозначением 5 первых книг Моисея, 5 книжия, да, вот это и составляет Тору Израиля, закон, учение. Но, с другой стороны, в таком более широком смысле, да, это то, что вот Бог дал Израилю как основу какой-то жизни. Второе слово, которое мы здесь встречаем, вот в этом 18-м псалме, это откровение, откровение Господа верно. Ну, вот еврейское слово, оно в разных формах встречается в псалме 118-м. Оно, может быть, лучше переводить, имеет такое значение, в первую очередь, свидетельство, да. Ну, подчеркивает, наверное, смысл, действительно, наверное, откровение, которое свидетельствует, да, о Боге. Какие-то, может быть, имеет в виду не только слова Божьи, но и деяния Его, которые свидетельствуют о Нем. Третье слово, которое мы здесь встречаем, это повеление. Повеление Господа праведно веселят сердце. Ну, это еврейское пикуд, то есть то, что Бог повелел, да, совершать. Четвертое слово, это у нас здесь заповедь Господа светла просвещает очи. По-еврейски мицва. Ну, значение то, которое и есть. И пятое слово – это суды Господни, истина, все праведны. Но вот здесь этим словом «суд» переводится еврейское слово «мишпат», которое, если вы посмотрите в славянский текст, то как переводится это слово? «Судьба» чаще всего. «Судьба», «суды Господни» переводится «судьба», «судьбы». Господни. Ну, что такое мишпат? Это такое некое определение, что ли. Ну, если говорить о судебной сфере, приговор. Да, вот то, что Бог определил. Ну и мы увидим в псалме, действительно, это часто связывается с понятием «суда Божья». Да? Вот в славянском «судьба». Так, кстати, слово «свидетельство», «откровение», которое у нас в русском переводится, если вы посмотрите, в славянском как раз ближе к еврейскому, там написано «сведения», «сведения», да, по-славянски? Ну, да, ну или так, или «сведение» еще, да, ну то есть вот похоже. Ну и... три слова, которых нет в 18-м псалме, но есть в нашем 118-м, это слово, еврейское слово «хок», которое означает, ну, «устав». Да? Ну, вот так переводится у нас. Ну, часто это слово в тексте Писания связывается, может быть, с уставом культа, богослужения, принесение жертв, но на самом деле не только. Ну, вот некий порядок, да, который Бог учредил в мире. И еще два слова – это слово, да, то, что мы с вами по-русски переводим. Слово, слышим. Слово – это в еврейском имеет два понятия, которые в 118-м псалме в разных стихах присутствуют. Это еврейское «дабар» или «давар» и «имра». Ну, в принципе, они большей частью синонимичны, наверное, означает «слово». Ну, вот слово «имра», да, «давар», интересно, что оно означает и «слово», и «дело», да, вот, подразумевая такую связь между божественным словом и делом, что оно не разнится, да, слово и дело не разнятся друг к другу. А слово «имра» оно связано с еврейским глаголом «амар», который там часто встречается в Писании, «говорить». Да? Ну, вот то, что изрекает Бог. Да? И, может быть, мы еще вспомним об этом. Наверное, вот это понятие «имра», оно связано с предтечей того, что мы читаем в Евангелии от Иоанна, в первой главе, да, «логос». Что такое логос еврейское, то есть греческое логос? У нас слово, да, то есть то, что открывает Бога. Да, вот здесь, наверное, есть тоже такая связь. Итак, вот эти слова, да, закон или учение, откровение или свидетельство, повеление, устав, заповедь, суд и слово. Кроме этого, ну вот еще одно слово, что ли, о форме. Псалма тоже можно заметить, 22 буквы, да, 22 восьмистишия, и в псалме 22 раза встречается имя Божье, которое было открыто Моисею. Ну, на самом деле оно чуть больше раз встречается, но 22 раза встречается именно как такое обращение к Богу, Господь в нашем тексте, Господь. Ну вот это такое наблюдение, что ли, за формой. Ну и прежде чем мы начнем читать псалом, тоже хочу еще сказать, что, ну, можно, наверное, вот этот 118-й псалом рассматривать как такую мини-псалтирь, да, в каком отношении. Ну, во-первых, когда-то в прошлый раз, когда мы говорили, в общем, о псалтире, я говорил, что псалтирь некоторыми рассматривается как ответ Израиля к Богу на дарованную ему Тору, закон. Вот в этом смысле в 118-м псалме как бы объединяются эти две темы. Да? Это псалом о Торе, законе, и это псалом в смысле все-таки слова к Богу. И дальше также, тоже я когда-то говорил об этом, псалтирь выражает собой диалог между человеком и Богом. Да? Если все Священное Писание как бы это слово Бога к человеку, то вот псалтирь как бы в себе воплощает не только слово от Бога, но и слово к Богу. Да? Поэтому псалтирь является таким диалогом. Ну и вот 118-й псалом в этом смысле тоже, можно сказать, такое центральное выражение этого диалога, поскольку, опять же, здесь и слово человека, и Тора, да, слово Бога. Ну и в-третьих, может быть, вот почему 118-й псалом можно рассматривать как такую мини-псалтирь. Мы попытаемся это увидеть к концу чтения псалма, надеюсь. Как и псалтирь, этот псалом разворачивается от темы наставления, которая звучит в первом псалме у нас, через такой часто вопль, крик души к Богу, который пронизаны многие псалмы, к хвале. Увидим с вами, что заканчивается 118-й псалом темой хвалы к Богу, и так заканчивается и псалтирь сама. Ну вот, давайте немножко почитаем и поразмышляем. Еще раз повторю, что, конечно, мы не охватим с вами всех каких-то, может быть, смыслов, оттенков смысла, но что-то, может быть, и заметим. Итак, вот первое восьмистишие, первая буква еврейского алфавита «Алеф». «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем». Ну, вот такая строфа. Ну и открывается, да, ну, можно, наверное, так озаглавить эту строфу. Строфа говорит о блаженстве тех, кто хранит закон Господень. Ну, и этим словом блаженство, да, блаженно открывается строфа. Ну, понятно, что как раз это слово в еврейском тексте начинается с буквы «Алеф». Еврейское слово «блажен» – это, ну, здесь форма «ашре» или «эшер». Что это означает, слово «блажен»? Это слово мы встречаем и в других текстах, и в самом начале, кстати, псалтири. Конечно, здесь есть тоже некое соотнесение. Итак, блажен, ну, можно сказать, что это человек, блаженный человек, да, это человек, обладающий благом или благами, которые рассматриваются как дары Божьи. Да. И форма, которая вот встречается часто в текстах и книге притчей, и псалтире, блажен, это такое прославление. Это такая, ну, в таком грубом смысле, можно сказать, поздравление, да, восхваление человека, который вот обладает какими-то дарами Божьими. То есть можно эту фразу переводить «как хорошо человека», да, человеку, там, вот, имеющему этот дар Божий. Или, как вот Сергей Аверинцев в первом псалме перевел, «о благо человеку, да, хранящему там закон». Ну, вот я уже сказал, здесь, конечно же, можно увидеть перекличку с первым псалмом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь». Да, здесь встречается и слово «блажен», и слово «закон Господа», фраза, да, и... глагол «ходит», да, но вот в нашем 118-м псалме это тоже звучит «ходящий в законе Господнем», да. Ну, кстати, вот первый стих, наверное, у нас звучит «блаженны непорочные в пути». Наверное, может быть, более правильно стоило бы перевести «блаженны те, чей путь непорочен», да. Это не очень у нас понятно, что значит «непорочные», в каком пути они находятся. «Блаженны те, чей путь непорочен». Ну и вот второе слово, которое в нашем тексте встречается, оно, кстати, начинается с последней буквы еврейского алфавита, это слово «там» по-еврейски или «тамим», непорочность, к Конечно, это тоже связано с темой закона, исполнения закона, что такое непорочность. Но вот это слово подчеркивает некую такую цельность и совершенство. Кстати, так характеризуется один из знаменитых библейских персонажей, Иов, да? Вот он хранит эту цельность, совершенство в своих, в тех испытаниях, которые Бог ему посылает. Конечно же, вот важное место в этой первой строфе занимает понятие «пути». Хотя это слово не относится к словам, начинающимся с буквы, с первой буквы еврейского алфавита, тем не менее здесь оно имеет важное значение, что такое этот путь. Ну, кратко сказать, в данном смысле, конечно, это образ жизни, да, образ жизни. И в этом значении главным образом это слово и встречается в псалме. Ну вот в первой строфе, которую мы прочитали, употребляется не все, а только 6 из 8 слов. Здесь не, нет слова ни «давар», ни «имра». Да? Но остальные все здесь мы встречаем. Ну, можно обратить внимание на глаголы, которые здесь употребляются. Да? Вот мы сказали уже «ходящий», «ходить», «хранить», искать, не делать беззаконие, заповедал, да. Вот обрати внимание на глагол искать, второй стих, всем сердцем ищущие его. Вообще, вот в 118-м псалме глагол искать, вот именно тот, который здесь упомянут в еврейском тексте, их, может быть, разные употребляются слова со значением «искать». Употребляется 4 раза. 5 раз, извините. 4 раза из этих 5 сказано, что сам псалмопевец ищет Бога и его повелений. И 1 раз сказано, что нечестивцы, они как раз не ищут заповедей. Да? Вот это очень важное тоже такое понятие для библейской традиции. Искать Бога. Обратим внимание, кстати, что здесь сказано, вот, что они, что человек, блаженны, кто всем сердцем ищет Бога, да, не просто там даже заповедей каких-то слов его, а вот здесь ищет его самого. Это такое очень важное, наверное, для нас должно быть наблюдение, что человек, стремящийся к исполнению закона Божьего, да, он не просто исполняет какие-то внешние заповеди, законы, инструкции, которые ему даны, да, а он стремится к таким личностным отношениям с Богом, да, он ищет его самого. Ну и в этом смысле, конечно, можно вспомнить и пророков, да и в самой книге псалмов. Вот мы сейчас совершаем по вечерам в воскресенье, может быть, все совершают пассии, и там звучит прокимен, да, там разные прокимны. Один из стихов к прокимну – это «В защите Бога, и жива будет душа ваша». Да? Вот эта фраза, она встречается, она из псалма взята, но она встречается и у пророков, да, вот «В защите Бога, и жива будет душа ваша». То есть вот эта устремленность человека – обрести действительно самого Бога и вступить с Ним в личные отношения является очень важным. И, может быть, вот мы в конце, может быть, скажем, несколько так вот корректирует такое наше представление о еврейском законе, да, как такой просто внешней инструкции, которая дана Богом человеку. Ну вот, интересно, что псалом заканчивается тоже этой темой поиска, да, но если начинается он «блаженно ищущий Бога», да, то заканчивается он чем там? Псалмопевец говорит «взыщи меня», да, то есть обращается к Богу, чтобы он его нашел и вступил с ним в такие отношения. Так, Таким образом, вот эта первая строфа, конечно, она важна, потому что она вводит нас в важнейшие темы псалма, открывается прославлением образа жизни, который основан на законе, Торе. Однако вот вторая часть псалма и тот глагол, на который мы обратили внимание, «искать Бога», задает еще одну тему, которая также будет важна для псалма. Немощи человеческой. Да, вот здесь псалмопевец так взывает: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем». В псалме, это все первая часть, да, пятый, я прочитал начало пятого стиха и конец восьмого, вторая часть вот этой первой строфы. То есть этими словами, и эта тема в псалме также будет звучать, выражается что? Что человек осознает, наверное, невозможность без содействия Бога выстроить свою жизнь в согласии с божественным законом, с Торой. И поэтому уже в начале псалмопевец жаждет вот этого действенного участия Бога в своей жизни. Да, не просто Бог дал инструкцию, и человек ее исполняет. Да, вот он опять же жаждет этого участия Бога в жизни. И помехи, с которыми встретится псалмопевец дальше, которые мешают ему исполнить закон, это враги, о которых мы скажем чуть позже. Это осознание немощи, о которой здесь говорилось, псалмопевец пронесет до конца. А вторая строфа, связанная с второй буквой еврейского алфавита, «бет», раскрывает тему плодов соблюдения и исполнения закона. Это святость, чистота, с другой стороны, радость и утешение. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобой. Благословен ты, Господи, научи меня уставом твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Ну вот начинается эта вторая строфа, подобно первой. Да, с одной стороны, говорится опять о чистом, непорочном пути, к которому призывается человек. А с другой стороны, опять же, говорится о всецелой устремленности человека к Богу. Да, «Всем сердцем ищу тебя». Опять же, еще раз подчеркивается мысль о том, что это не просто... Человек стремится не просто к внешнему исполнению каких-то норм, да, но жаждет через это вступить в такие, вот, как я уже сказал, личные отношения с Богом. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобой». Но сокрыл не в смысле спрятал, да, от других. Что значит «сокрыл»? Сберег, сохранил, да, вот еврейское слово, которое здесь употребляется, оно подчеркивается, это место. Сберег, сохранил, вот эта тема хранения, соблюдения закона, она постоянно звучит. Ну и в этом смысле здесь можно вспомнить, конечно, образ Девы Марии, Божьей Матери из Нового Завета, да, которой тоже сказано, что она хранила слова, да, все в сердце своем. Да, вот именно что не хранила, просто прятала, да, а берегла, хранила. И эти слова, они совершали какое-то действие, да, в сердце человека по преображению его. Ну вот в центре строфы стоит 12 стих. «Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим». Ну вот, кстати, мы вам не сказали слово «уставы» в славянском, как переводится у нас? «Оправдание», да, вот часто... И очень понятно, что такое это оправдание. Но эту фразу мы хор у нас повторяет, да, мы часто слышим: «Благословен иси, Господи, научи меня оправданием Твоим». Да? Ну вот, говоря об этой букве, можно сказать, «бет», да, о которой мы говорим, это вторая строфа, вот как раз 12 стих, как и все другие, начинается с этой буквы, и слово «барух», «благословен», начинается с буквы «бет», да, вот. В определенном смысле мы, так, читая 118-й псалом, наверное, постигаем такую азбуку основных таких слов богословских, богословски важных, богословских понятий и библейской традиции. Вот одно из них – это, конечно же, «барух», «благословен». С этого слова, как вы, наверное, знаете, начинаются все иудейские молитвы и наше христианское богослужение тоже вслед за этим, да, «благословен Бог», «благословенно Царство». То есть, когда мы говорим «благослови», например, к священнику или просто «благословен», да, мы должны понимать, что это молитва, да. «Благослови» не просто «разреши», да, а это как бы «помолись», «произнеси молитву», а в том деле, о котором мы просим благословения. Да? Вот эта связь между благословением и молитвой, конечно, нужно всегда иметь в виду. А дальше говорится о плодах хранения закона. И здесь вот в конце строфы мы встречаем два слова, которые раскрывают плоды исполнения закона. Это радость и утешение. Радость и утешение. 14 и 16 стихи. Ну, радость, понятно. Утешение, здесь стоит еврейское слово, которое означает даже услаждение. То есть это такое слово, раскрывающее действительно какую-то такую блаженство, которое открывается перед человеком, хранящим и соблюдающим закон. А третья строфа связана с еврейской третьей буквой «гимал». «Яви милость рабу твоему, и буду жить и хранить слово твое. Открой очи мои, и я увижу чудеса закона твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповеди твоих. Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Откровения твои – утешение мое, и уставы твои – советники мои». Ну вот эту строфу третью я бы озаглавил «закон и воздаяние». «Закон и воздаяние». И вот первое слово еврейское, которое открывает эту строфу, у нас здесь сказано «яви милость рабу твоему». В еврейском «гамаль» стоит. И это слово, которая часто в текстах встречается действительно в связи с воздаянием. Воздаянием, то есть, можно дословно как перевести «воздай рабу твоему». Ну, слово «милость» как бы здесь нет, но подразумевается, наверное, да? То есть, «воздай», конечно, благом, добром рабу твоему. Ну и дальше эта тема воздаяние дальше тоже, можно сказать, раскрывается. Да? «Открой очи мои, и я увижу чудеса закона твоего». Ну, чудеса какие? Деяния, да, конечно же, Божьи, которые связаны с этим законом. И вот дальше тема воздаяния продолжает слово «суд», которое мы встречаем в связи с словами об этих гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Вот мы уже сказали об этом слове «суд», да, «мишпат» еврейское, которое подразумевает в таком юридическом смысле приговор, но некое такое определение, решение Божье, что ли. Конечно, это не просто какой-то такой внешний приговор. Он связан с, конечно, выражает последствия, да, того, что человек совершает. Ну вот, например, вспомним книгу «Бытия», когда человек согрешил, да, и Бог обращается к каждому участнику совершенного преступления, да, змей там, женщина и Адам, со словами. Вот эти слова можно вот рассматривать как раз как такие приговоры, да, но это приговоры, конечно, не внешние, а связанные с выражающие последствия того, что уже совершилось, да. Ну и вот таким образом здесь раскрывается эта тема, заявляется, раскрывается тема воздаяния. Ну и вот она связана еще с образами гордых. Вот я уже сказал, что помехой для осуществления закона для псалмопевцев в 118-м псалме это, ну, часто упоминающиеся люди, гордые, уклоняющиеся от заповедей, да. Вот для учительной литературы, которая относится и книга псалмов, библейской, такой назидательной, важным таким моментом является противопоставление мудрых и глупых. Кто это такие мудрые и глупые? Мудрые – это не просто люди, ну, знатоки, да, обладающие какими-то знаниями, а глупые какие-то вот невежды, простецы, да. Нет, конечно. Мудрые – это люди, которые стремятся к постижению воли Божьей, его заповедей, законов, и стремятся исполнить их в жизни, да. А глупый человек, то есть мудрость в таком смысле, мы еще, может быть, скажем об этом, является, ну, искусством жить, то есть вот как устроить жизнь человека, да, чтобы достичь определенной цели, успеха или угодить Богу. Вот этому посвящены размышления библейских таких назидательных книг. А мудрецу противопоставляется глупец. Это человек какой? Это человек не просто чего-то не знающий, а человек сознательно пренебрегающий волей Бога, его законами. Да, и вот здесь мы это как раз тоже видим. Гордые, которые уклоняются от заповедей. И они постоянно противятся тому, чтобы человек постигал и исполнял закон. Ну, если говорить о том, духовном, что ли, смысле, да, для христиан эти враги, как и не только в 118-м псалме, а вообще в псалтире, которых мы встречаем, это, конечно, какие-то греховные страсти, какие-то, может быть, темные силы, да, которые вредят и мешают человеку, с которым человеку приходится бороться. То есть, конечно, это не какие-то люди. Ну вот, в этой строфе также мы встречаем слово, которое, ну, начинается на эту букву «Гимел, странник я на земле». Ну и вот, размышляя о значении слова «путь», о котором мы уже говорили, да, не только это, может быть, образ жизни, но и, конечно же, подразумевается и какое-то понятие жизненного пути, да, пути человека от начала, рождения и какой-то цели. И в этом смысле вот псалмопевец называет себя странником, то есть человеком, отправившимся в путь, да, как вот Авраам, не знаю, Моисей, Израиль. То есть вот это слово также связано с понятием пути, которое является очень важным для 118-го псалма. Ну, четвертая строфа – это буква «далет». 25 стих и дальше. «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставом Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил перед собой суды твои. Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповеди твоих, когда ты расширишь сердце мое». Ну, эту строфу можно было бы озаглавить как молитву об уразумении пути. Тем более, что слово «путь» в еврейском языке, это слово «дерех», как раз начинается на эту букву «далет». Поэтому, конечно же, понятие «пути» является важнейшим в этой строфе и таким, ну, можно сказать, даже структурообразующим. Да? Так вот, мы уже сказали, путь какое значение имеет? Как образ самой жизни, странствия, да, движения к цели. С другой стороны, как образ жизни в смысле поведения. Да? Ну и вот эти смыслы, как бы здесь мы этим и видим. Центральным таким противопоставлением, которое мы встречаем здесь, является путь лжи, да, ложный путь. Это 29 стих. «Удали от меня путь лжи». И путь истины, 30 стих. «Я избрал путь истины». Ну вот путь лжи – это что такое? Это ложный, да, неверный образ жизни. А путь истины – что это такое? Ну, вот мы встретим еще, наверное, это слово не раз. За словом «истина» здесь, в данном случае, скрывается известное еврейское слово «эмуна», которое означает «вера», «верность», «надежность». В данном случае, да, верный, надежный путь избран псалмопевцем. Ну вот, эта верность, надежность еще не раз нам встретится. Ну и к словам, которые начинаются на букву «далет», конечно же, относится слово уже нам известное. Это «давар», «слово», «дело». Да, «слово», «дело» – это тоже вот слово на эту букву. Ну, особое внимание, конечно, в этой строфе следует обратить на молитвенные воззвания. То есть, как я уже сказал, это молитва, не просто размышление о пути, образе жизни, да, а молитва о постижении этого пути. «Оживи, научи, дай уразуметь, утверди, удали ложь, даруй закон, не постыди». Да, тут практически в каждом стихе мы встречаем такие вот молитвенные воззвания, которые, ну, еще раз для нас раскрывают тему невозможности для человека в полноте исполнить закон и необходимости участия Бога, да, вот, в жизни человека и в как раз пути исполнения заповеди. Без Бога человек не может это совершить. Ну, если говорить о каких-то таких связях тоже, которые можно наблюдать в этой строфе, то интересно, что вот одно и то же еврейское слово присутствует и в начале, и в конце. В 25 стихе «дабак» у нас переводится как «повержена в прах». «Душа моя повержена в прах». Ну, дословно это как бы присоединиться к чему-то, прилепиться, да. А вот в 31 стихе это же слово означает «прилепился к откровениям твоим». Да? 31 стих. «Я прилепился к откровениям твоим». Ну, к чему я это сказал, что это тоже интересно иногда понаблюдать о каких-то таких связях, которые присутствуют в тексте и выражаются через употребление, может быть, одинаковых слов для выражения разных вещей, но вот в данном случае, видите, начало и конец таким образом связываются. «Душа моя повержена в прах», да, кончается, «я прилепился к откровениям твоим», которые воздвигают человека из этой немощи, праха, да, и помогают ему жить. Усиливается, конечно, здесь тема немощи, беспомощности и нищеты, о которой мы еще поговорим. Но душа моя повержена в прах, да, душа моя истоевает от скорби. И в связи с этим обращенность к Богу, да, оживи меня, укрепи меня. То есть, когда Бог дарует силы, человек сможет осуществить вот этот верный путь. И это выражено в конце этой строфы, замечательный 32 стих. «Потеку путем заповеди твоих, когда ты расширишь сердце мое». Да, хорошо. «Когда ты расширишь сердце мое». Что значит «расширишь сердце мое»? Вот можно привести такое, можно сказать, параллельное место, ну, может быть, раскрывающее смысл из пророка Исаии, когда он говорит о спасении, которое обретет Израиль, новой жизни, он это описывает такими словами. «Тогда ты увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». То есть какая-то такая действительно полнота сил и возможностей, которая открывается перед человеком. Но вот в нашем псалме мы видим, что это связано именно с Божьим действием. Да? Ну, давайте мы на этом чуть-чуть остановимся. Вот Ирина хочет сделать заявление.
Посетите нашу книжную лавку. Сегодня диска «Псалты» 50% скидки продаются. Также напоминаю, что проект «Щедрая среда» направлен на поддержку радио «Град Петров». Кружка для пожертвований стоит возле двери. Это стеклянный свет.
Несмотря, что сегодня вторник, спасибо, но да. Для нас сегодня среда. Ну, нам придется немножко ускориться, потому что прочитали мы 4 буквы, осталось еще 18. Итак, следующая строфа, 5-я, связана с еврейской буквой «Хэ». С 33 по 40 стих она обнимает. Ну и можно, может быть, так. Озаглавить эту строфу «Молитва об утверждении на пути заповеди». Это вот 5-я строфа, которую мы сейчас прочтем. Полностью как бы автор здесь предается молитве, да. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповеди Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобой. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдой Твоей». Ну, вот эти я постарался обратить внимание, да, воззвания как раз «укажи, вразуми, преклони, отврати». Все они как раз выражают молитву псалмопевца. Ну и таким образом мы вот в этой строфе еще раз можем сказать, что тема вот этой необычности человека, да, перед лицом исполнения божественного закона, а с другой стороны, обращенность, устремленность человека к Богу и его действию в жизни, она здесь особым образом усиливается. Ну и, может быть, впервые здесь появляется понятие страха Божьего. 38 стих. «Ради благоговения перед тобой». Что такое страх Господень? Это такое очень важное понятие для учительных книг Ветхого Завета, для книги Притчи, для Псалтири. Помним такую фразу «Начало мудрости – страх Господень». Да? Что такое страх Господень? Ну вот в двух, наверное, смыслах это выражение может употребляться. Во-первых, страх Господень – это указание на божественное присутствие. То есть Библия нам говорит, что когда человек оказывается в присутствии Божьем, он испытывает такой благоговейный трепет в его присутствии. Да? А с другой стороны, страх Господень – часто является таким, бояться Бога, является эквивалентом благочестия, то есть исполнения заповедей. То есть здесь утверди слово твое рабу твоему ради благоговения перед тобой, то есть можно сказать ради исполнения, да, заповедей твоих, в котором выражается мое вот благоговение, трепет по отношению к тебе. Ну и также здесь появляется слово, на которое тоже можем обратить внимание, правда, ну, об этом понятии чуть позже скажем. «Животвори меня правдой твоей». Ну вот следующая строфа связана с еврейской буквой «Вав», 41-48 стих, раскрывает тему спасение, освобождение, да, то есть вот к чему был устремлен псалмопевец в своих таких воззваниях к Богу, да, чтобы обрести, ощутить действие Бога в своей жизни, обрести его такое действенное присутствие. Вот в этой строфе мы это видим. Ну, во-первых, скажем о строении, что ли, этой строфы. Буква «Вав» является в еврейском языке также и союзом соединительным, да. То есть каждый стих этой строфы, например, начинается с буквы союза «Вав», что подчеркивает связанность и целостность раздела этого, да. В ответ на сугубую молитву, о которой мы сказали вот в предыдущей строфе, здесь автор надеется на спасение и освобождение. «Да приидут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. Буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих перед царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Ну вот замечательным является, ну, во-первых, первый стих этой строфы, 41-й, «Да придут ко мне милости Твои, Господи, и спасение Твое по слову Твоему». Милость и спасение, что это такое? Вот это очень, хотя слово «милость» не начинается на букву «Вав», оно чуть позже появится в связи со своей буквой. Это такое важнейшее понятие в Библии – милость. Что это такое? Ну вот, чаще всего на русский язык мы встречаем перевод «милость». В еврейском означает это слово, вернее, в еврейском тексте стоит слово «хесед». Что такое это «хесед»? Ну, когда мы читаем «милость», нам кажется, такая доброта, да? Но слово «хесед» еврейское, первое его значение – это преданность, верность. Да? Отсюда происходит еврейское «хасиды». Кто такие хасиды? Преданные, верные. И вот первое значение – это связано со вторым – доброта, любовь, милость. И таким образом это хесед обозначает что? Такую твердость, непоколебимость любви. Да? То есть непоколебимая любовь. Вот что такое хесед. И когда говорим, что Бог милостив, да, и псалмопевец хочет увидеть эти милости, он говорит об этой крепкой, твердой, божественной любви, которая не может ничто поколебать. А второе слово, которое мы здесь вот обратим внимание, уже обратили, это спасение. Да? Ну, в таком прямом значении оно означает избавление, освобождение, ну вот в частности от гнета вот этих врагов, этих гордецов, которые мешают псалмопевцу. Но в более широком смысле, да, для нас спасение – это освобождение от власти над нами, да, греха, страстей и прочего. Ну вот замечательный 45 стих. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Ну, «буду ходить свободно». Дословно «выйду на простор». И вот этот стих, наверное, замечательно нам говорит о том, что закон, который, кажется, иногда сковывает нас, да, вот нам надо исполнять какие-то нормы, там, повеленные, предложенные нам. Однако мы здесь видим, что закон, наоборот, как бы освобождает и выводит человека на какой-то простор. Вот это замечательная такая мысль. Итак, в ответ на божественную, непоколебимую любовь, о которой говорится в начале этой строфы «Хесед», автор в заключении говорит о своей любви. Да? «Буду утешаться заповедями, которые возлюбил». Буду простирать руки к заповедям, которые возлюбил. 47-48 стихи. Следующая строфа, буква еврейская «Зайн», 7-я, 49-56 стих, раскрывает тему памяти. Память Божья и человеческая, я бы так и заглавил. Ну, еврейское слово, которое в центре этой строфы, это глагол «захар», «помните» как раз. «Вспомни слово твое к рабу твоему», 49 стих, «на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мной, но я не уклонился от закона твоего. Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повелений Твои храню». Итак, вот, как видим, трижды, по крайней мере, мы можем в русском тексте увидеть, употребляется это слово «помнить», да, «захар», которое, с одной стороны, относится к человеку, который помнит, то есть что значит «помнит»? Ну, не просто держит в голове, да, конечно же, помнит, в смысле, они всегда находятся в центре его жизни и поведения. Заповеди, имя Божье, что значит вспоминал имя Божье, конечно, тоже не забыл и вдруг вспомнил, а обращался к Богу, да, молился, можно сказать, да. Ну, и это связывается с началом, где псалмопевец обращается к Богу, да, «ты вспомни». И эта память Божья, да, она является основанием для жизни человека. Ну вот опять же здесь появляются эти гордые, нечестивые, о них мы уже сказали, это люди, сознательно презирающие авторитет Бога, его учения. И эти люди, как мы видим, злобно угнетают праведника, мешают ему исполнять закон. Восьмая буква и восьмая строфа – это «хет», 57-64 стихи. Эту строфу, наверное, можно было бы озаглавить «молитва и размышление как основа для соблюдения заповедей». 57 стих. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему, размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Все эти нечестивых окружили меня, но я не забывал закона твоего. В полночь вставал славословить тебя за праведные суды твои, общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои. Милости твои, Господи, полна земля, научи меня уставам твоим». Ну, во-первых, с буквы «хет» начинается два важных слова. Одно из них находится в ряду вот этих восьми понятий, раскрывающих тему закона. Это «устав» или по-славянски «оправдание». Да? «Оправдание» – еврейское «хок». А с другой стороны, то слово тоже, которое мы сказали, это «милость» – «хесед», которая тоже здесь встречается. Ну и здесь встречается также еще одно слово, которое выражает милость, но уже не хесед, а именно действительно такое милость – это хэм. Итак, вот эта строфа говорит нам о том, что для хранения и исполнения заповедей важна обращенность к Богу, молитва, да, молился я тебе всем сердцем, и размышление о законе, ну, постоянная память и, так скажем, произнесение, что ли, слов закона, и все это выражает мысль о том, что закон постоянно во внимании человека находится. Да. А следующая строфа – это следующая буква еврейская – «тет». Девятая строфа, 65-72 стихи. Эту строфу можно было бы озаглавить «благо и страдание». «Благо и страдание». Ну вот как раз слово «благо» по-еврейски начинается с этой буквы «тет». По-еврейски «тов» – «благо». И оно здесь многократно упоминается. «Благо сотворил ты рабу твоему», 65 стих, «Господи, по слову твоему, доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям твоим я верую». Ну вот «доброму» – это тоже «тов». Вот это, да? То есть это благо, добро. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. Благ и благодетелен ты, Господи, научи меня уставом твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеление твои. Ожирело сердце их, как тук, я же закону твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставом твоим. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Ну вот такой важнейший вопрос также учительных, назидательных книг Ветхого Завета. Что есть благо? Да? Что есть это благо, добро? И вот один из ответов, например, такой книги, необычной, может быть, Экклезиаста, да? Благо есть дар Божий, который дается человеку здесь и сейчас, да? В разных совершенно проявлениях. Но вот это осознается как дар Божий человеку, причем который он может вот и должен пережить в своей настоящей жизни. Ну вот здесь еще одна тема звучит, да, это тема страданий, которые приводят к научению и постижению, да, сказано. «Благо я, мне, что я пострадал», 71 стих, «дабы научиться уставам твоим». 67 стих, «прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». С чем связано это страдание? Ну, мы об этом уже много сказали. Да? Это такое угнетение, которое приносят для него вот эти гордецы, нечестивцы, о которых в этой строфе сказано, что сердце их ожирело. Что значит ожирело сердце? То есть оно закрыто, да, для восприятия Божьих наставлений. Ну и обрати внимание, что вот эти враги, которые окружают псалмопевца, о их действиях говорится постоянно в связи с риторикой, да, что ну, они не столько там совершают какие-то пагубные действия, ну, в виде поступков, да, каких-то, сколько в виде какой-то клеветы или соблазнения человека на путь лжи, да, то есть вот это «сплетают ложь на меня», 69 стих, гордый, да, то есть они либо клевещут, либо соблазняют псалмопевца для неправильного пути. Следующая буква, 10-я, это буква «Йод», стихи с 73 по 80, и тема этого, этой строфы может быть заглавлена осознанно как представляющая псалмопевца примером для обращения боящихся Господа, как здесь сказано. 73-й, 80-й стихи. «Руки твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое. Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. Да будет же милость твоя утешением моим, по слову твоему, к рабу твоему. Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих. Да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровения твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился». Ну вот, в начале, 73 стих, да, мы читаем замечательные слова. «Руки твои сотворили меня и устроили меня». Ну вот слово «устроили» происходит от еврейского слова, которое означает непоколебимо устанавливать с одной стороны, с другой стороны приготавливать. И вот это слово в 118-м псалме употребляется как раз в одном и в другом значении. В данном случае употребляется в первом, то есть в значении некого установления Божия, да, при сотворении человека, как призыва к соответствию этому установлению. Да, то есть здесь раскрывается такая тема связи между неким таким порядком, уставом, который вкладывает Бог в творение и который является призывом к соответствию этому уставу. И соответствие этому порядку, вложенному Богом в творение, в том числе и человека, выражается предназначение человека, и это приводит человека к успеху и к осуществлению Божьего замысла о нем. Да, то есть утверждается связь между установлением Божьим при сотворении и соответствием жизни человека этому закону. Ну вот многократно здесь употребляется, ну не многократно, дважды, по крайней мере, боящиеся Господа, да, мы о них уже сказали. И еще также связанное, может быть, с буквой этой «Йод», «Да будет», да, «Да будет». А следующая строфа – это «Каф», 11-я буква, 81-88 стих. Эта строфа раскрывает тему надежды в страдании. Основной темой этой строфы является тема страданий, которые претерпевает автор, и надежды, которую он желает получить от Бога, и которая выражается в спасении и избавлении. «Истоевает душа моя о спасении твоем». Вот заявляется тема как бы в самом начале, да, человек этот чает, надеется на скорое спасение, избавление, участие Богу, как мы сказали, в его жизни. «Уповаю на слово твое, истоевают очи мои о слове твоем. Я говорю, когда ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Сколько дней раба твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему. Все заповеди твои истина. Несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих». Ну, стал я как мех в дыму, что это значит по-славянски. Мех на слане вообще еще, да? Ну, имеется в виду какой-то бурдюк с вином, который подвешивался, да, вверху. И здесь он как бы закоптел. Ну, то есть имеется в виду как раз какие-то страдания, да, которые переживает псалмопевец. Ну и в этих страданиях он тверд в своей надежде на Бога. Эта надежда основывается в первых двух стихах на, ну вот тут, то есть не в первых двух, извините, в последних как раз стихах основывается на то, что здесь сказано, истина и милость в русском тексте, на истине и милости Божьей. Что такое истина и милость? Эти понятия мы уже с вами раскрыли. Истина – это эмуна, верность, а милость, хесед – это тоже, можно сказать, верность, непоколебимость любви. Да? Вот эта верность Бога самому себе, замыслу и непоколебимость его любви является основой для надежды псалмопевца, ну и для нас с вами, конечно. 12-я буква еврейского алфавита – это «Ламед», строфа с 89 по 96 стих. Она раскрывает тему непоколебимости, с одной стороны, а с другой стороны – непостижимости Слова Божьего. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Важным словом, которое как раз связано с буквой «Ламед» еврейского алфавита, является «навеки», да, которое здесь повторяется. «Навеки», «Ле-Олам». Итак, с одной стороны, утверждается непоколебимость, непреложность и верность Бога своему слову, на которой основана и устойчивость творения, что ли, да? То есть устойчивость творения основана на непоколебимости законов, определений Творца, которые здесь называются словом определение, суды, мишпат. Все подчиняется, служит, 91 стих, то есть соответствует вот этим божественным установлениям. И в этом как раз и предназначение для человека и всего творение. Но если творение имеет какие-то определенные границы, да, вот уставы, пределы, определения, по определениям твоим все стоит до ныне, то божественное слово, откровение, оно, заповедь, оно не имеет границ, да, твоя заповедь безмерно обширна. Непостижимость божественного слова для человека здесь раскрывается. 13-я буква – это буква «Мем», 97-й, 104-й стихи. И здесь две, что ли, темы – это любовь к закону и мудрость, как мы уже сказали, как такое искусство жить, 97-й стих и дальше. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. от всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня, как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Итак, первая тема, сказали, любовь, любовь к закону, она подчеркивается вот таким противопоставлением, да, начинается «как я люблю закон твой», а заканчивается «ненавижу всякий путь лжи», да, вот между любовью и ненавистью. А с другой стороны, вот тема мудрости, о которой здесь тоже много сказано, еврейская «хакам», мудрость, премудрость. И вот в книге «Второзаконие» мы можем такой текст прочитать, который говорит что? О том, что мудрость для Израиля – это как раз закон, Тора, заповедь Божья, которая дана для Израиля. Она является основой его мудрости как раз пути жизни, образа жизни, да, искусства жизни. Второзаконие, 4 глава. «Вот я научил вас постановлением, законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ну, 14-я буква и строфа – это «Нун», 105-112 стихи, которые можно озаглавить «Слово Господа, свет во мраке страданий». «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселее сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца». Ну вот здесь два, может быть, слова, которые связаны с буквой «Нун». Это свет, светильник, здесь «Нир». То есть слово или закон указывает путь жизни, да, освещает. А с другой стороны, вот в 108 стихе употребляется еврейское слово на букву «нун», которое означает добровольная жертва, дар, в отличие от какой-то уставной, так скажем, жертвы, уставного жертвоприношения, были добровольные жертвы. Вот они назывались этим еврейским словом «недаба». И здесь мы встречаем, но в отношении уже жертвы уст, как здесь сказано, добровольная жертва уст. «Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих». То есть здесь эта жертва не вещественная какая-то, да, а хвала, которой призывается псалмопевец и всякий человек, который он как раз приходит в конце псалма. Ну и также здесь мы видим тему страданий, да, которые переживает псалмопевец, и для него утешением и светом вот во мраке этих страданий является Слово Божье. 15-я буква и строфа – это буква «Самах», 113-120 стих. И здесь о страхах говорит псалмопевец, причем можно заглавить так: «Страхи ложные и истинные». 113-120 стихи. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Ну, дословно, вымыслы здесь двоедушие. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, судов твоих я боюсь. Итак, вот псалмопевец говорит о том, что в тех опасностях, которые подстерегают его в жизни, он находит поддержку и опору, покров и защиту, это 116-117 стихи, в Боге и в Его Слове. А с другой стороны, он говорит о страхе, который не отвергает он. Страх перед Богом. Ну вот мы о нем уже сказали, да? Трепет в присутствии Божьем и стремление исполнить заповеди Божьи. 120 стих. «Трепещет от страха плоть моя, и судов твоих я боюсь». Итак, эта строфа призывает к исполнению воли Божьей, которая выражается понятием страха, да, Божьего. Бояться Бога значит исполнять Его волю и не страшиться опасности, потому что Бог защищает. Бог обещает свое присутствие. В Библии часто «я буду с тобой» вот в такой фразе, да, не говоря об избавлении от страданий, опасности и чего-либо неприятного еще, а говорит, что я буду с тобой. То есть вот это обетование божественного присутствия в том, что переживает человек в своей жизни, есть как раз опора, защита, поддержка и укрепление. 16 буквы, 16 строфа – это Айн, 121-128 стихи. И тема, которая здесь звучит, это... можно так сказать, делание человека и Божье действие. Начинается она словами о том, что человек делает. «Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей». И слово правды Твоей. «Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили, а я люблю заповеди Твои, более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу». Итак, с одной стороны, псалмопевец говорит о том, что он совершил суд и правду. Но вот эти два понятия, суд и правда, они часто в Библии рядом встречаются, и с одной стороны они относятся к Богу, который вершит эту суд и правду. Что такое суд и правда? Справедливость, да, в таком первом, что ли, значении. Но вот о Боге так сказано: «Облако и мрак, окрест его, правда и суд, основание престола его», Псалом 96. Или «Господь творит правду и суд всем обиженным», 102 Псалом. И с другой стороны, это требуется от человека. Пророк Амос, 5 глава: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Вот с одной стороны он говорит о том, что он стремится к тому, чтобы исполнять эту заповеданную Богом суд и правду. А с другой стороны, это в этой строфе выражает опять же жажду действия самого Бога, который приносит спасение. «Время Господу действовать», 126 стих. По-славянски «время сотворите Господи», да? И вот эти слова, 126 стих, мы произносим перед совершением божественной литургии. Диакон в алтаре к священнику, обращаясь, говорит: «Время сотворите Господи, и владыка благослови». Вот в данном случае мы можем понять это как призыв к Божьему действию, который мы ожидаем. Ну вот опять же, эта тема, о которой мы сказали, да, невозможность для человека осуществить волю Божью, хотя человек стремится к этому, и необходимость действия самого Бога. 17-я буква – это буква «П», и строфа 129-136 стих. Опять же, здесь молитва звучит. Молитва о соблюдении закона. 129-136 стихи. «Дивные откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, не дая владеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, научи меня уставом Твоим. И с глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». Псалмопевец не просто говорит о том, что Божьи откровения, свидетельства чудесны, необычайны, 129 стих, дивны откровения твои, но что он испытывает просто голод и жажду Божьих заповедей. Вот 131 стих, открываю уста мои и вздыхаю, дословно здесь как бы жадно глотаю заповеди Божьи, да, открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди твоих жажду. Дальше вот молитвенное обращение, да, которое содержит множество глаголов здесь, которые опять же раскрывают эту тему молитвы как обращенности к Богу для того, чтобы хранить повеления Божье. Избавь, утверди, призри, осияй. Все это для того, чтобы хранить повеление твои, 134 стих. Ну, из глаз моих текут потоки вод, да, плачет псалмопевец, то есть переживает, страдает из-за того, что многие отвергают закон Божий и не исполняют его. Следующая буква, 18-я, это буква Цаде. 137-144 стихи, 18-я это строфа. И, конечно же, важнейшим словом, понятием, которое здесь звучит и на эту букву, цаде, это слово цедака, цедек, правда Божья, так можно заглавить эту строфу. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои, утешение мое. Правда, откровения твоих вечны. Вразуми меня, и буду жить». Ну вот, как вы могли заметить, да, слово «правда» здесь очень часто встречается, и сам Бог именуется праведным. Цадик, да, по-еврейски цадик. А что такое это библейское понятие «правда», которое очень часто, конечно, в Библии встречается и является таким основополагающим понятием? Ну, в первую очередь, наверное, это значение правды в том, что некое это соотнесение с божественным замыслом, с неким божественным миропорядком и соответствие ему – это и есть праведность. И эта праведность, соответствие вот этому миропорядку, да, приносит, как мы уже сказали, благополучие для человека. Бог, осуществляя свою правду в жизни мироздания, которая часто связана с таким нелицеприятным судом, который он осуществляет, также связана с избавлением несправедливо пострадавших. Таким образом, правда Божья связывается со спасением, избавлением. Но кроме этого, библейское понятие правды включает в себя понятие верности. То есть божественная правда, Бог праведен, это значит, что Он верен себе, да, верен своему замыслу, не отступает от Него, верен своим словам, своим обещаниям. Но вот в данной строфе эта связь правды и верности подчеркивается понятиями истины, опять же, Эмуна, 138 стих, совершенная истина, и Эмет, о котором мы еще не говорили, но это однокоренное слово, тоже раскрывающее понятие верности, надежности, 142 стих. «Закон твой – истина». Оба слова означают истинность, верность, надежность, я имею в виду эмуна и эмет, непреложность. Ну и вот здесь мы можем два слова хотя бы, конечно, сказать, что если в Ветхом Завете вот эта правда Божья, она выражается часто вот в понятии такого нелицеприятного суда, да, то есть человек жаждет осуществления правды Божьей как карающие врагов, нечестивцев и так далее, да, то если мы откроем Новый Завет, то в послании к римлянам прочитаем, что в явлении Иисуса Христа открывается правда Божья, но эта правда оказывается не карающей, да, а какой? Спасающей, да, спасающей через страдание, крест Христов. Вот это в этом смысле как раз, опять же, стоит вспомнить об этом смысле этого слова верность, да, Бог верен своему замыслу, и наперекор человеческим грехам Он его осуществляет, и оказывается это не карающей правдой, да, а спасающей. А в противовес жизненным скорбям и тяготам заповеди для псалмопевца доставляют утешение, радость, удовольствие. Даже об этом сказано. 19 буква, 19 строфа – это Ков, 145-152 стихи. И здесь, конечно, главным таким, главной темой является взывание к Богу. И оно связано с еврейским словом «коль», 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 «голос». «Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки». Ну вот, с одной стороны, тема взывания к Богу, да, молитвы, а с другой стороны, ответ, который получает на этот вопль молитву к Богу человек, он звучит вот в конце этой строфы, в 151 стихе. «Близок Ты, Господи», да, то есть Бог близок, да, здесь псалмопевец говорит о близости Божьей, которая является основой для надежды псалмопевца. Также, конечно, основа – это верность Божья. Но мы подходим уже почти к завершению. 20-я буква – это буква «Реш». Молитва в бедствии. Эту строфу, наверное, можно было бы озаглавить. «Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно и вечен всякий суд правды Твоей». Ну, слово, на которое хочу обратить наше ленивое внимание, 156 стих. «Много щедрот Твоих, Господи». Вот здесь стоит еврейское слово на букву «Реш» – «Рахам», которое означает «утроба». И отсюда происходит уже понятие милосердия. Да, вот второе слово «милость», «милосердие» связано с еврейским «рахам», «утроба». Ну и если сравнивать, да, так, то «хесед» – это такая, может быть, отцовская, что ли, любовь, да, непоколебимость любви. А вот это слово «рахам», оно раскрывает материнскую любовь, да. Она тоже непоколебима. Итак, милость и милосердие. Вот основа для надежды псалмопевца. Следующая строфа, 21-я, шин, буква, 161-168 стих. И, конечно же, главнейшее слово, которое здесь звучит на букву шин, шалом, да, мир. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Велик мир», вот здесь употребляется слово «шалом», да, «у любящих закон твой, нет им преткновения. Уповаю на спасение твое, Господи, и заповеди твои исполняю. Душа моя хранит откровения твои, я люблю их крепко. Храню повеления твои и откровения твои, ибо все пути мои перед тобой». Итак, шалом, мир, что это такое? Это тоже такое очень важное, конечно, понятие. Оно включает в себя не просто мир, в смысле покой или отсутствие войны, а шалом – это такое полнота благ, который Бог может даровать человеку. Ну и, как вы знаете, это является таким приветствием людей на Древнем Востоке. Да, как мы желаем здравия, так вот на Древнем Востоке желают друг другу вот этого мира, как полноты благ от Бога. Итак, вот постепенно, постепенно, но все ярче звучит тема, что от скорби псалмопевец приходит к радости и прославлению. И здесь вот встречается слово «прославляю», «хвалю». «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». Кстати, это «семикратно», оно в уставе церковном, да, богослужение обосновывает существование семи служб суточного круга, да, начиная там с 9 часа и вечерней, заканчивая утренней, затем службы часов. Ну и последняя строфа, 22-я, буква ТАВ, еврейская, 169-176 стихи, которую я бы озаглавил как «молитва и хвала». Оба слова еврейских начинаются на эту букву «тегинна» и «тегилла». «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл». Итак, вот, во-первых, мы можем сказать, что псалом приходит, как и вся псалтирь. В этом смысле, я уже сказал, 118-й псалом можно рассматривать как такую маленькую, в сжатом виде, всю псалтирь выраженную. Да? Приходит, как и вся псалтирь, к хвале. Вы знаете, что в еврейская книга псалмов называется «Тегилим» – «Хваления». И вот здесь, как раз в конце этого 118-го псалма, псалмопевец приходит хвале. Уста мои произнесут, дословно будут источать, бить ручьем хвалу. Жизнь человека, согласно этой строфе, и состоит в хвале. Да живет душа моя и славит тебя, 175 стих. Ну вот знаменательно, конечно, концовка псалма. Казалось бы, хвала, мы говорим, да, но последний стих звучит как «я заблудился». Казалось бы, да, псалом о законе, который называется светом, да, указанием человеку к жизни. А в конце человек говорит: «Я заблудился», как овца потерянная. А вот в этом «я заблудился» мы можем увидеть как раз какое-то исполнение, да, или апогей вот этой основной темы, которая в самом начале тоже была заявлена. Кроме темы исполнения заповеди, да, мы сказали, здесь постоянно звучит тема немощи человека, невозможность, осознание невозможности для него исполнить все заповеданное Богом. И отсюда такая обращенность к Богу, да, призыв действовать в жизни, чтобы помочь человеку осуществить этот замысел. И, с другой стороны, стремление вот к этим личным отношениям с Богом. Да? То есть, опять же, мы можем сказать, что не только закон, как внешняя инструкция здесь, тема псалма, да? Но и жажда подлинного какого-то общения и единения с Богом. Это вот тоже очень интересно. И, может быть, здесь еще стоит сказать о том, что псалом, как бы, как и весь Ветхий Завет, заявляет о своей какой-то неполноте и устремленности к завершению, свершению, которое он найдет уже в Новом Завете во Христе. Да? Иисус Христос сказал: «Не нарушить пришел я закон, но исполнить», то есть довести до какого-то завершения, наполнить новым смыслом. И это связано уже с личностью Христа. Ну, это уже другая тема. Но вот, к сожалению, мы, может быть, не все успели выразить, что хотели, но тем не менее, важно, наверное, нам было это сказать. Итак, вот псалом выражает такое богословие закона Торы Израиля. С одной стороны, закон – это устав и дар Божий для жизни, основа жизни, такой мироустрояющий принцип, основа, которой должен соответствовать человеку. С другой стороны, конечно же, псалом говорит о дарах Божьих, которые являются следствием хранения и исполнения закона. Это благо, мир, спасение. Пророк Исаия: «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, шалом, благовествующего радость, благо, тов, и проповедующего спасение, говорящему Сиону: воцарился Бог твой». Человек призван к хранению и исполнению закона, но вот мы говорим, что он осознает свою немощь и нищету и устремлен к общению с Богом. Но также человек призван к молитве и прославлению Богу. Это тоже тема псалма. И можно сказать, верность Богу, верность закону и есть хвала Ему. Да, вспомним Евангелие от Матфея. Христос говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Да? Вот псалом тоже об этом говорит, да, что если человек будет исполнять в жизни закон, да, то это приведет к обращению других. Ну, вот на этом, наверное, стоит завершить, хотя мы не сказали о богослужебном употреблении псалма. Да. Да. Ну, это слово, во-первых, мы можем заметить, в скобочках стоит, да, это заголовок в переводе 70 в греческом. Аллилуйя – это как раз и есть «хвалите Господа», да, хвала. То есть он как бы озаглавлен, что он есть хвала. Но что касается богослужебного употребления, вот вопрос вставал, да, два слова просто. Этот псалом с древних времен в христианской традиции связан с утренним богослужением, с утренней. Устав церковный говорит о том, что с времени начала пения постной триодии, даже до начала осени, вместо вот полиелея «хвалите имя Господне» на субботнем вечернем богослужении, нужно петь вот этот псалом, который называется «Непорочный», ну, по первым словам, да. И вот из-за того, что этот псалом был таким важным составляющим утреннего богослужения, он перешел и в заупокойное богослужение, которое по образцу утреннего, например, отпевания составлено. Да? И в этом смысле вот приобрел свое место в заупокойном богослужении. Хотя мы можем, конечно, и обосновать это каким-то таким смыслом, да, что Псалом говорит о исполнении закона и о плодах исполнения этого закона, да, но обращаясь в молитве за усопшего к Богу, мы тоже молимся о том, чтобы этот человек обрел благой плод, да, в своей жизни, желаем ему этого, да, и, может быть, вот здесь также мы можем увидеть эту связь псалма и за упокойной нашей молитве о человеке. Но интересно, что в иудейской традиции этот псалом о здравии читается, и там, поскольку, ну, еврейские буквы, вот если человек носит имя на определенную еврейскую букву, да, начинающуюся, то за него читают вот этот кусочек псалма на эту букву начинающуюся. Да? Но в нашем случае это затруднительно. Поэтому мы молимся, читаем целый псалом и о здоровье молимся человека и о упокоении. Ну что, наверное, надо вас отпустить. Благодарю вас за внимание. Надеюсь на дальнейшие встречи. Да. Спасибо. Спасибо.